Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток». Много тем сегодня будем с вами обсуждать. Прежде координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас посмотреть. Давайте о движении.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. Есть затруднения на внутренней стороне МКАД, примерно от Носовихинского шоссе до Котельников. Есть пробка, которая начинается в районе Каширского шоссе и заканчивается она в районе Дзержинского шоссе. По внешней стороне будьте, пожалуйста, внимательны. Около пробка есть на внутренней и внешней от Мосрентгена. Она начинается и заканчивается в районе Симферопольского шоссе. Будьте там, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо, юг, обе стороны из-за ДТП стоят. Есть локальные затруднения в районе Рижской эстакады, Савеловской эстакады. Тяжеловато въезжает шоссе энтузиастов на третье транспортное кольцо, там и ДТП. Так, по Садовому кольцу основные затруднения: Таганский, Курский узел и пробка примерно от Орликова переулка, от Новой Басманной и до района Большой Грузинской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. США уточнили принцип ценового потолка на российскую нефть. Довольно любопытная формула. В Приморье будут производить беспилотники для нужд военной операции. Минцифра выпустила против драконовских мер для уехавших айтишников. И, соответственно, мы в конце с вами обсудим опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Решили социологи выяснить, кто же любимый певец, кто же любимая певица у граждан России. Обсудим, как эти вкусы формируются, как они меняются. Владимир Козин, наш умный парень, член-корреспондент Академии военных наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, США уточнили принцип ценового потолка на российскую нефть. Мера не будет распространяться на топливо, которое погрузили на суда до 5 декабря, а тогда вступает в силу нефтяное эмбарго, и при условии, что оно будет выгружено до 19 января 2023 года. Первоначально ограничение цен коснется сырой нефти, затем дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые торгуются по более низкой стоимости, говорится в обнародованном разъяснении американского Минфина. То есть Минфин Штатов выпустил инструкцию, как он сам считает, для всего мира, чтобы следовали тому, как вводить вот этот ценовой потолок на нефть. В частности, предполагается еще диапазон от 40 до 60 долларов за баррель. Позже в администрации Байдена пересмотрели условия в сторону увеличения и примерно говорят про 70-75. Но пока цифры не было, и самое главное, формулы никакой не было. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Во-первых, интересно, почему такой временной лаг? 5 декабря то, что загружено до 5 декабря, и, соответственно, то, что выгружено до 19 января 2023 года. Вот эта нефть ни под какой потолок не попадает. Почему?
Ну, во-первых, здесь надо две вещи.
Да.
Вообще это все экономически нецелесообразно, и экономика не объясняется никак. Здесь чистая политика. С одной стороны, у американцев сейчас выборы, так там они должны закончиться где-то первые декады ноября. А с другой стороны, надо успеть получить то, что по контрактам, по действующим контрактам. Поэтому здесь две вот эти вещи, так сказать, растянуто выглядит вот это вот решение семерки J7.
Так.
Ну и здесь надо посмотреть. Вот я просто небольшой пример приведу.
Давайте.
Их деятельность вокруг газа, да, посмотрите, к чему привела. Вот возьмем наибольшего потребителя газа в Европе, Германию. Они поглощали в прошлом году, 21-й год, где-то под 140 миллиардов в год они вот получили нефти. Так? Значит, сейчас, по прогнозам, у них будет газа, извините, газа у них будет где-то 80-85. Представьте себе, они упали уже почти на 60 миллиардов кубометров. То есть вот насколько мощное было падение. Так? Угу. И второе, о чем можно сказать, это то, что вот сейчас там 90-95% ПХГ их забито газом и так далее. ПХГ, подземные хранилища газа, это хранилище, действующее в динамической системе подачи газа по нашим газопроводам. И вот даже в Германии подземное хранилище вмещает 21 миллиард.
Так.
И что такое 21 миллиард по сравнению с потреблением выше сотни?
Ну, это понятно.
Ничего.
Александр Вячеславович, здесь просто с потолком. Да, я видела уже заявление и Катара, и Индонезии, которые говорят, что попытка введения потолка – это просто такой идеальный шторм для рынка. Непонятно, что будет. Но, Александр Вячеславович, а мы же можем предположить, что американцы, естественно, тоже не дураки, и ввозят вот эту штуку, вот эту кепку, потолок, как угодно. Но цены. Мы Китаю и Индии продаем примерно по таким ценам уже сейчас. Не может ли так статься, что американцы скажут, а мы ввели потолок, и цены вот эти вот 70, а мы и так по 70 продаем?
Ну да.
И в итоге они лицо сохраняют, и вроде бы мы говорим, а мы не подчиняемся потолку, у нас и так своя цена.
Речь идет о чем? Речь идет о том, что есть дружественные страны нам, и есть недружественные, крайне недружественные страны нам. Решение – это политические решения, еще раз повторюсь, не имеющие большого значения, то есть экономических там ни рычагов, ни экономических каких-то, так сказать, я не знаю, основы экономической, этому нет. Это чисто политические решения. И такие же политические решения будем принимать, безусловно, мы. То есть у нас есть дружественные, опять же повторюсь, и недружественные страны. С недружественными, если нам будет выгодно, мы и по 60 будем продавать, в конце концов. Так, это наше дело. Но тем, кто не хочет, мы посмотрим, что с ними будет. Вот смотрите. Как только они введут этот потолок, мы прекратим поставки. Президент об этом четко сказал совершенно. Он ни разу не говорил вслух что-то такое, какие-то вбросы не делал, которые потом бы не оправдывались. Он сказал однозначно, мы перестанем поставки, если вы введете
потолок. Да.
Что будет, да, что будет у них? Будет моментальный скачок, я не знаю, там до 200, до 300 долларов за бочку, за один баррель, так? А что будет потом? Экономика уже сейчас по газу, она рушится, экономика Европы. А, и с нефтью второго удара она не выдержит, она никогда не восстановится, экономика Европы. Навсегда она будет погублена. И надо не забывать, что вся Европа, ну, по крайней мере, Западная Европа, это оккупационная, до сих пор оккупационная зона Америки. Там базы, там Америка там диктует абсолютно все правила. Надо не забывать, что это зона оккупации. Горбачев тогда, все, мы вышли из Восточной Европы, но Западной Европы американцы не выходили. Это полностью подчиненные им экономики, как бы они себя там ни называли, независимыми этими странами, якобы независимыми. Это ерунда полнейшая. Американцы добивают, потому что они понимали, что союз России с Германией, это величайшее было бы достижение на самом деле, и Америка была бы далеко сзади. То есть мы шли бы вровень с экономикой Китая, а не Америки, по темпам роста. Они моментально все это заглушили.
Но, Александр Васильевич, я правильно понимаю, что все-таки другие игроки, в любом случае, ни саудиты, ни Катар, никто не согласится, и так или иначе этого потолка, в принципе, не будет?
Знаете, там о чем пойдет речь?
Да.
Они сейчас нефтяные перевозки, в основном танкерные. Там
конечно
будет речь, как нам договориться с нашими друзьями, с Венесуэлой, с Ираком, с Ираном. Танкеров, крупных танкеров, ограниченное количество, где-то 220 там, и их емкости различные, от 100 тысяч тонн до 400 тысяч тонн. Их порядка 200-220 где-то вот всего танкеров. Вот таких свободных танкеров, не европейских танкеров и не американских. И вот нам надо войти вот в эту нишу, договариваясь с этими странами, которые я назвал, о использовании этих танкеров. Вот во что на самом деле упрется вопрос, а не в планки и так далее.
Да, спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, профессор. Здесь, конечно, очень любопытно, как эта схема будет работать. Потому что по факту сначала хотели просто ценовой потолок, теперь говорят, что есть у вас времечко. Вот если вы до 5 декабря заключили контракты, погрузили на суда физически эту нефть, то, соответственно, ее вы продаете без потолка, это биржа. Но при условии, что вы ее разгрузите до 19 января. А то, что будет погружаться на суда до 6, там, 6 и далее декабря, и, соответственно, разгружаться 20, 21 и так далее января, это будет уже с потолком. Другое дело, как этот потолок, в принципе, можно реализовать, если действительно... Вот, например, в интервью Блумбергу делает заявление госминистр энергетики Катара и главный исполнительный директор Катар Энерджи Аль-Кааби, который говорит, что установление предельных цен на углеводороды рынок разрушит. Он не первый это говорит. Говорит, что, назначая предельные цены, собираетесь отпугнуть инвесторов в нефтегазовый рынок. Свободный рынок всегда лучшее решение. То есть сейчас попытка есть, как трактуют действия американцев и европейцев, есть попытка сломать свободный рынок, есть попытка диктовать России, за какую цену она должна продавать эту нефть. Мы совершенно справедливо говорим, что мы не будем этим странам продавать, которые говорят, а я у вас куплю там только за 45, а я у вас куплю только за 60. Но не получится ли? Таким образом, мы предполагаем, что американцы говорят, окей, вот он потолок, вот она цена, например, в 70 или в 75, а мы, как говорят, уже за эту цену продаем нефть. Мы ее уже продаем за эту цену в Индию, мы продаем ее в Китай. При желании эти страны могут у нас выторговать еще большую скидку, потому что... Наше положение в какой-то степени зависимое, оказывается. А, наверное, каких-нибудь владельцев греческих судов им тоже руки могут выкрутить в плане того, что а вы должны будете получать документ, доказывающий, что вы везете вот там такую-то, такую-то нефть. Если вы везете российскую, значит, вы должны точно понимать, по какой цене эту нефть купили, погрузив на ваше судно. Ну, то есть, по идее, можно тоже договориться. Как это будет работать, это, конечно же, большой вопрос. Хотя, действительно, иностранцы говорят, что система не будет работать, и как только ценовой потолок введут, ну, нефть тогда вскочит. Вот. Но принципиально, как это будет обставлено? То есть, еще раз повторю, не получится ли так, что американцы говорят, мы про 65-70, они это выводят как политическое решение, что они ограничивают стоимость российской нефти, а с нашей стороны получается, что мы ее и так продаем по этим ценам. И в итоге политически и информационно получается, что американцы как будто бы побеждают, а мы говорим, слушайте, ну, у нас и так контрактное обязательство, ну, какая разница, что вы там скажете? Мы же все равно продаем по этим деньгам. Вот, так что надо будет дождаться, конечно же, 5 декабря, потому что в любом случае любопытно, какую цену установят, и самое главное, как потом и Российская Федерация, и другие государства будут действовать на нефтяном рынке.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, животрепещущая тема – это дроны, это квадрокоптеры, которые требуются для специальной военной операции. Производство беспилотных летательных аппаратов начинается на предприятиях Приморского края. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяка. По словам главы Приморья, студенты приморских вузов уже производят дроны и к концу текущего месяца построят 100 штук. Сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса и электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам, написал Кожемяк и добавив, что БПЛА показали свою эффективность в современных условиях боя. По словам губернатора, аппараты на 55% будут состоять из комплектующих, производимых на территории Приморья. Тактико-технические данные БПЛА и предприятий региона, которые приступят к их производству, в сообщении не уточняются. Ну, как раз понятно, почему не уточняются. Другое дело, а хватает ли у нас электроники, хватает ли у нас мощностей и всего того, что требуется для быстрого внедрения дронов. И, соответственно, какого уровня будут эти дроны, потому что, ну, события последнего года показывает, что без дронов, как выясняется, никуда. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Что сейчас все-таки с беспилотниками? И с вашей точки зрения, когда Кожемяка говорит, что будут производить для нужд военной операции, а у нас действительно хватает всех комплектующих, электроники и всего остального, что требуется для дронов, чтобы их сразу на фронт отправить?
Ну, вообще, проблема с дронами на самом деле отражает общую проблему в нашей промышленности, особенно в станкостроении. Когда в 90-е годы, мы же в начале 90-х годов, даже еще при Советском Союзе, в начале 90-х годов опережали другие страны, наиболее передовые в этой области, Францию, Израиль. И, в общем, если кто виноват, то только мы, когда грохнули эту программу. притормозили ее развитие, мягко говоря, а некоторые вообще вещи забыли, да, и прекратили финансировать не только НИОКР, но и даже уже имевшиеся промышленные наработки. Поэтому мы сейчас, по большому счету, догоняем упущенное время. И догоняем это достаточно быстро. Поэтому на многих предприятиях, в том числе и гражданских предприятиях, выпускаются сейчас и военные, и гражданские дроны. Ну вот на предприятиях северо-западного центра «Алмаз-Антей» буквально организовали производство гражданских дронов там по несколько тысяч экземпляров в месяц. Поэтому, понимаете, промышленность, для этого база есть, ее достаточно быстро можно поднять. НИОКР, мы стали спешно, лихорадочно, может быть, спешно последние годы восстанавливать.
Так.
Но избавиться от многих проблем, в том числе то, что мы называем импортозамещение, на самом деле отставание в научно-технологической области, вот что это такое в реальности. Нам, конечно, за эти 4-5 лет не удалось. Все поручения Путина, основные в области, ну, их называют импортозамещение, на самом деле правильнее как раз вот опережающего технологического развития, по большому счету были провалены. Поэтому сейчас приходится это делать лихорадочно. Здесь нет никакого бинома Ньютона нет. Кожемяка абсолютно прав. Те предприятия, которые делают серьезную продукцию, ну, в том числе вот оборонные предприятия, конечно, они могут производить эти дроны самых различных образцов, но вопрос сейчас стоит не в этом, а в том, чтобы производить высокотехнологические дроны, такие как, например, ударные, ударники, которые могут находиться в полете там более суток, да, и которые играют решающую роль. Вот тот же самый американский дрон, который взлетел с Сицилии и летал сутки и контролировал все воздушное пространство над Крымским полуостровом, например, да, вот это как раз и есть. А здесь уже не одна технология. Здесь технология, и связанная с космическими системами, которые у нас недостаточно развиты в последние годы, как оказалось, и с оптикой, которую мы сами взяли и угробили, хотя у нас была прекрасная оптика. Все помнят 80-е годы, когда ехали, к нам приезжали туристы из-за рубежа, они все старались купить наш фотоаппарат «Зенитье». Потому что стоил удивительно дешево, а был высочайшего качества, да. Вот мы его грохнули, вместо этого стали покупать оптику, так сказать, за рубежом. Сейчас приходится все это дело восстанавливать. Поэтому...
Алексей Иванович, ну по времени, да. Я просто, понимаете как, прекрасно, что это все восстанавливается, и в какой-то момент все-таки признали, что нам это надо, и зря мы, как вы говорите, гробили собственное производство. Но проблема, нельзя же совершить технологический скачок, не пройдя все стадии. И мало
нет,
собрать...
Вот здесь я с вами не соглашусь.
Нет?
Вот в этом как раз большая ошибка и заключается. Если вы собираетесь идти вслед за кем-то, то есть делать третье, четвертое, пятое поколение, из третьего догонять до шестого, условно говоря, вы никогда не догоните, это как Архимед и черепаха. Нужно перескакивать через этапы. Вот сейчас нужно делать будущего поколения. Не надо делать сейчас самолеты четвертого поколения, даже 4+. Мы их уже сделали давно. Надо делать пятого и шестого. Не надо делать компьютеры, соответственно. Надо вперед заглядывать. И дроны то же самое. Что плести в хвосте? Нужно делать на шаг вперед. И делать немножко скачок технологический. Поэтому, да, мы в этой ситуации решаем какие-то частные вопросы, необходимые для специальной военной операции. Здесь никуда не деться. Нужно массовое промышленное производство, которого у нас, к сожалению, тоже нет. А проблема здесь заключается в том, что мы научные школы свои и кадры, по сути дела, разогнали. Да, у нас же были лидеры в образовании, которые сейчас мелькают на телевидении, которые говорят, что нам не нужно высшее образование, да, нам достаточно ПТУшников. Ну, и потом ПТУшников оказалось недостаточно. Так вот, у нас сейчас, если кого и не хватает, это даже не оборудование, это даже не этих проклятых микрочипов, это не хватает людей, которые были бы готовы что-то делать руками. Потому что не хватает научных и технологических школ. Потому что мы ведь когда поставили в приоритет не человек труда, а человек, который несет бабки, то вот мы такую экономику и получили. Сейчас от этого избавляться в любом случае, будь то
Алло. Алексей Иванович, зафиксируйте, пожалуйста, а то звук залипает. Алло, слышите нас сейчас?
Да, я,
насколько понимаю, вы поправьте меня, если я не права, но мало этот дрон сделать... и, соответственно, найти комплектующие и так далее. Важно, чтобы этот дрон был встроен в саму систему. Тут еще спутниковая навигация и так далее и тому подобное. Вот мы можем говорить, что то, что мы сейчас будем выпускать, оно автоматически как бы пакетно будет работать. Ну, то есть, потому что текущее положение на фронте показывает, что мощный прорыв в системе управления и координации, вот что нужно, которое опирается не просто на цифровое, а уже платформенное мышление.
Ну, вы понимаете, мы можем что угодно говорить, нам без этого никуда не деться. Так. У вас могут быть прекрасные ракеты, средства поражения, да, против авианосных группировок. Но если вы их обнаруживаете на 200 миль меньше, чем они вас, значит, они вас обнаружат и угрохают раньше, чем вы их. Значит, вам вот нужно все это в комплексе решать, да, поэтому здесь других-то вариантов нет. И одновременно приходится двигаться по всем направлениям. Так же, как и по дрону. Дроны бывают маленькие, бывают очень маленькие, там, с муху, а бывают, вы знаете, размером с хороший гражданский лайнер, да, и все это тоже дроны. Поэтому беспилотники, о которых вы говорили, так сказать, 5-7 лет назад, как о новом этапе развития военной техники, говорили. Промышленно очень много делать. Вот теперь нас и бьет реальность достаточно жестко.
Алексей Иванович, сейчас с вашей точки зрения все-таки, насколько оперативно может сработать машина, которая именуется гособоронзаказ, потому что, как показала текущая ситуация на фронте, многие отмечали, что сторона противника использовала вообще все, закупая просто элементарный дрон какой-то, чуть ли не для подростков, на китайских платформах, снабжая их чем-то, и, соответственно, вот оно, такая интеграция происходит. А у нас гособоронзаказ — это довольно долго. Есть такие опасения?
Ну, решается проблема. Вот Путин проводил совещание в сентябре, да, и сейчас дал поручение как раз по исправлению этой ситуации. Это надо было, конечно, еще раньше делать, потому что у нас ведь как? Гособоронзаказ. Вот руководил гособоронзаказом не Министерство обороны, а Министерство финансов. Вот сколько мы вам денег дадим, не сколько вам надо, а сколько мы вам дадим. Вот на эти деньги вы это и делаете, да? Поэтому, причем это же все очень было мутно сделано. Вы должны объявить конкурс. Там дадим финансирование не, так сказать, не вперед, а по итогам, да? То есть вы как хотите, так и крутите. Будет полтора там, да, а может быть и два за свой счет. Мы вам заплатим там, это вообще бред был там, рентабельность с 1%, да, но не окра, мы вам денег не дадим. То есть вот эти все ошибки, они, в общем, сейчас исправляются.
А есть мнение, Алексей Иванович, ваших коллег, что в истории с дронами самое уязвимое вот это узкое место – это отсутствие необходимых компактных двигателей для беспилотных летательных аппаратов, которые, ну и, соответственно, возникает вопрос, как быстро можно это все серийно отладить?
Да нет, конечно, я с этим не согласен. Не у нас согласна. Хорошая двигательная промышленность. Если мы делаем двигатели для самолетов магистральных, хорошие, конкурентоспособные, то как бы для газонокосилок, что ли, мы не можем сделать? Конечно, можем сделать. Не это проблема. Это, понимаете, не то. Вот если бы мне сказали, что некоторые типы чипов мы не можем делать, это да. То есть можно было бы справиться, если бы захотели. Понимаете, когда в Египте делают огромный завод по производству микрочипов, а у нас его нет, вот это возникает вопрос. Мы в свое время в Тольятти смогли построить огромный там завод по производству «Жигуленку», да? То что мы не сделали этот завод по производству чипов у нас там под Москвой на базе известного объединения, да? Ну, надо было просто на это обратить внимание, вот и серьезно заниматься, а не пытаться как бы все время где-то каким-то образом словчить и закупить, а не делать самим. Но это старый менталитет, вы знаете, рыночный. Мы все купим, а потом, когда вам говорят, там же тоже не дураки, они говорят, а мы вам больше не продадим. Ну вот и ситуация такая стала.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Благодарю вас. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, концерна ПВО «Алмаз-Антей». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там есть, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте срочное сообщение почитаем.
Срочная новость.
Итак, Россия и Иран договорились о скором подписании соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер Александр Новак. Вооруженные силы России уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 американские РЛС Украины. Массированный удар вооруженных сил нарушил управление группировками войск Украины. Это тоже данные Министерства обороны нашей страны. Вооруженные силы России отбили атаки в Херсонской области. Уничтожено свыше 110 украинских военных. Украинский самолет Су-24 сбит в Днепропетровской области. Это тоже данные Министерства обороны.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Минцифры выступила против драконовских мер для уехавших айтишников. Министерство выступает против применения ограничений в отношении специалистов, заявил глава ведомства Максуд Шадаев на форуме. По его словам, нужно создать условия, чтобы уехавшие из России специалисты вернулись на родину. Он говорит, мы против драконовских мер, мы должны создать условия, здесь никаких ограничений быть не может, наказывать никого тоже ни за что не надо. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что граждане России, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу с декабря. И вот Максуд Шадаев выступает в качестве человека от отрасли, который курирует эту отрасль, и говорит, что драконовские меры не нужны, а лучше сделать что-то, чтобы эти люди вернулись. Герман Клименко с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Герман Сергеевич, понятно, что депутаты в какой-то степени хотят закошмарить, а Максуд Шадаев говорит, что кошмарить не надо, а надо, чтобы они вернулись. Но они уехали-то почему?
Ну, у нас было 2 волны отъезда.
Да.
Это эмоциональная, когда началась специальная военная операция, и вторая часть, когда связана с мобилизацией. Да? Это несколько разные истории. В первой истории действительно уехала волна айтишников, которые там же достаточно давно. А во второй уехали, ну, уезжали просто молодежь, да, поэтому во второй волне наших-то так не так много, но вплоть до того, вот у меня в Бишкеке мой товарищ живет, я его спрашивал, как там, но он русский, но там давно уже живет, уже там несколько десятилетий. Он говорит, вот ко мне сейчас бургеры привозят бывший барбер, как это, ну, парикмахер из Питера, например, барбершопер, да. Вот, поэтому, наверное, грешить как-то и специализированно на айтишников сейчас смысла никакого нет. Мы действительно потеряли достаточно большой пул специалистов, и я думаю, Шадаев, в общем-то, во многом прав. Да? То есть мы, конечно, можем от них отказаться любыми способами, отсечь налоговыми механизмами. Много вариантов можно придумать, но работать же тоже кто-то должен. Да? Поэтому здесь это вопрос, мне кажется, между... знаете, как любой кодекс уголовный предусматривает, там есть и верхняя шкала наказания.
Есть нижняя, да.
Да, есть и нижняя условно.
Но, Герман Сергеевич, здесь же возникает вопрос такой, что Минцифра, насколько я понимаю, с самого начала лоббировала довольно хорошие условия для айтишников, чтобы они не испугались и никуда не уехали, но все равно, тем не менее, отъезд участников отрасли произошел. Что в данном случае, с вашей точки зрения, может сделать государство? Ну что, убедить, пообещать, опять чем-то заманить? Ну, во-первых, не все заманивают, а во-вторых, и другие скажут, ребята, а что вы так уцепились? Ну, вырастите других, новых, но мы тоже хотим, мы же не уехали, дайте нам еще чего-нибудь, пожалуйста.
Вот, знаете, вот вы сразу одновременно, когда задали вопрос, и вы правы, да?
Так.
То есть важно, чтобы государство четко определилось, что оно хочет. Можно вырастить, это не вопрос, но нам на 3-4 года нужно будет, наверное, забыть о каких-то больших успехах, да? То есть, да, отрасль IT можно, ну, там, допустим, сейчас увеличивать количество мест образовательных, государство может выступить заказчиком, там есть много тем. Но мы на 3-4 года проседаем, потому что те, кто уехал, это уехали действительно высококлассные специалисты, кто пользуется действительно спросом на Западе во многом. Кто-то вернулся, но, то, знаете, как те, кто вернулся, не должны нас с вами радовать, это значит, что они даже там не оказались не нужны, зачем они нам здесь. Вот. А вторая часть – это вспомнить совершенно чудесный рекламный ролик Бекмамбетова. Помните, банк «Империал» был такой, кормить надо лучше.
Да.
Государству это немножечко непривычно нашему, да, то есть надо дать должное. Вот. Но, тем не менее, государство должно расставить приоритеты. Да? То есть если мы говорим о том, что современные боевые действия – это высокотехнологичное, и в первую очередь, то есть можно тем же оружием, но обязательно с мозгами, да, и мы говорим о том, что это приоритет, да, то, наверное, надо сместить. Вот я сейчас уверяю, любой оборонный завод, молодой человек может прийти и получить бронь. будучи слесарем или сварщиком, или токарем, да, обратите внимание, не любой айтишник может прийти и получить в университете оборонную бронь, да, потому что у нас есть такая разница, знаете, а вот в Яндексе сотрудник, его надо, или не надо. Вот государство должно принять решение. Я, естественно, как представитель индустрии, считаю, что если человек работает условно программистом, то он должен быть освобожден от армии, да, то есть.
На это скажет Герман Сергеевич, что в армии тоже программисты нужны, а вот не никуда. Писать программы для управления там дронами и прочее. То есть мы вот.
Надо искать, смотрите, тут вопрос, надо искать компромисс. Например, все адвокаты должны осуществлять бесплатную практику. Вы можете быть падвой, вы можете быть резником, но вы должны приходить по просьбе заключенного получать бесплатную юридическую помощь. Да, вы нанимаете юристов, но вы решаете задачи. Это путь номер раз.
Так.
Путь номер два, например, израильские врачи. Половина дня врач работает в государственной клинике, и только вторую половину работает в частной. То есть есть масса путей решения. У нас все-таки, надо честно признать, консервативная схема подхода, и надо как-то искать. Тут другой вопрос, я думаю, вы его зададите. А что скажут, например, писатели? Да?
То есть, так я вот вам вначале это и задала, этот вопрос. Мы же не уехали никуда, а если даже они тоже уехали, но вы тогда нас что, подманивать будете?
Понимаете, в этом и есть государственная позиция. Государственная позиция – это не быть хорошим для всех, не всех усреднять, не всех призывать, а четко сказать, нам нужны прямо сейчас вот эти мерзкие программисты, да?
Которые уехали.
Которые любят латте на там соевом молоке или тыквенное, какой там, что сейчас у нас идет,
тыквенное латте.
Да, они извращенцы, да. Возможно, в их произношении даже звучит пропаганда ЛГБТ. Ну, вот, знаете, моральные, да? Но они нам нужны. Вот. И тогда, да, тогда это надо признавать, сталкиваться с тем, что в обществе возникнет, недопонимание, потому что, я тоже иногда чувствую себя умным и красивым. У меня учатся ребята в школе, у них было, школа московская, но там почему-то мужчин было много. Ну, помимо там физкультурника, был физик, еще кто-то, прекрасно, я считаю. И вот они все с мобилизацией, один был призван, два исчезли, да? Вот. Я считаю, что преподавание в школах тоже супер важно, да? Но, наверное, государство должно нам, то есть мы с вами можем спорить в бесконечность, знаете, как, это как споры вокруг ЕГЭ. Нужно, вот, я математик, я не знаю, зачем в ЕГЭ там литература, да? Или как,
ну, я понимаю вас, да. Знаю, да?
Вот. Мне кажется, тот вопрос, который государство должно ответить четко и однозначно, чтобы у нас с вами не было и каких-то своих собственных домыслов. А государство наше все-таки от этого увиливает. Нужна IT-индустрия? Скажите, да, нужна. И защищайте ее тогда.
Тогда государство должно само понять, что такое IT-индустрия, что из себя представляет, самое главное, что мы хотим получить в этой индустрии. Может быть, здесь тоже надо.
Потому что если мы сейчас с вами глубже копнем, мы еще спросим, а что такое IT-индустрия?
Конечно.
Это тот программист, который может уехать и устроиться в Google в секунду, да? Или тот молодой человек, который нам с вами чинит ноутбуки, да, у которого нет шансов уехать на самом деле, да? Вот, и нужно ли о нем заботиться? О ком нужно заботиться, на самом деле? Но на текущий момент мы с 21 февраля вот так вот бегаем, мы закидываем льготами, есть там целые ипотечные...
А они все равно уезжают.
Потому что куда-то не туда, знаете, вот. Но вот если говорить серьезно, то, конечно же, пока государство не примет решение, а у нас, обратите внимание, проблема-то в чем, что государство его не принимает, оно хочет быть умным и красивым, а государство таким не может быть. Это мы с вами можем спорить, да? Но, знаете, как я человек военный, я считаю, что до выпуска приказа спорить можно, выпустили приказ.
А потом надо его выполнять. Герман Сергеевич, прям последний вопрос. Все-таки вот на текущий момент, насколько серьезна проблема для государства, для отрасли отсутствия людей, которые уехали?
Серьезная проблема, очень серьезная проблема.
Серьезная проблема. Спасибо большое, Герман Сергеевич, благодарю вас. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Артистов-певцов тоже обратно будут заманивать, а то голубой огонек просядет. Давайте не будем про артистов и певцов. Здесь действительно речь о том, что Максуд Шадаев, глава Министерства цифрового развития, он вступается за подведомственных ему людей, работников подведомственной ему структуры, и говорит, что кошмарить этих людей не нужно. То есть давайте поймем и давайте, может быть, простим, и давайте не будем на них еще что-то навешивать, все грехи, и, соответственно, подумаем, как бы с этими людьми снова сотрудничать, потому что, чтобы, может быть, вернуть этих людей, но потому что без них тяжко. Без них индустрия просела. Как говорит Герман Клименко, сейчас текущая ситуация довольно сложная. Соответственно, должно пройти 3-4 года, чтобы, ну, наверное, произошло это замещение. Но так как структура развивается стремительно, вот, то, соответственно, ну, какого рода отставание получится. Вот. При этом надо здесь сказать, что вот этот глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, который говорил, что граждане России, уехавшие из страны после начала специальной военной операции, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу в декабре, он оговорился, точнее, уточнил свои слова, пояснил, что для внесения в список иноагентов должно быть установлено сочетание двух ключевых моментов. Получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц структур и ведение определенных видов деятельности, например, занятие политикой применительно к Российской Федерации. Видимо, пояснения потребовались, потому что сразу же подумали, а, значит, все те, условно, 110 тысяч, которые уехали в Грузию, они что, автоматически иноагенты, там, предатели Родины и так далее. Но другое дело, существуют две проблемы. С одной стороны, вроде бы есть ведомства, которые вступаются за работников подведомственных структур. С другой стороны, есть и другие люди, которые говорят, а нам-то что? А мы вообще здесь. Почему вы так увлечены программистами, которые уехали? Свои есть тоже, но вы их всеми силами хотите вернуть. А что делать с тем, что у нас вообще, например, нет схемотехников? Вот. Ну вот просто нету их. Просто нету и школы даже как таковой. Уже она практически потеряна. А что с ней? Они же тоже нужны. Программиста обучить, как говорят, не так много времени требуется. Да, хорошего вырастить, конечно, а мы вырастим его, а он опять уедет. Ну, вообще непонятно, что это. Эталонное усиленное питание выдавать, говорит Сергей. Ну, слушайте, иронизировать можно сколько угодно, но по факту действительно вопрос остается. Как здесь быть? И, соответственно, какие варианты Минцифра может предложить? Ведь до этого уже государство сказало, что вам ипотеку, вам и бронь, вам и там какие-то освобождения, еще какие-то. Только не уезжают. А они все равно уезжают. Они все равно. Ну, по каким-то своим причинам. Государству не доверяют, не могут жить в стране, которая проводит специальную военную операцию. Непонятно. Но другое дело, что индустрия страдает, и что-то нужно с этим делать. Посмотрим, кстати, как другие ведомства тоже откликнутся на призыв Максута Шадаева не кошмарить и не драконить вот этих вот уехавших айтишников.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Ну и теперь к артистам. Вы тут задавали мне вопросы по поводу артистов. Не знаю. Те, кто уехал, они и уехали. А вот где-то там свои будут собирать огоньки. Но при этом Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос. И выяснилось, что граждане России считают Олега Газманова лучшим певцом 2022 года. Лучшей исполнительницей Полина Гагарина. В рейтинге актеров первое место занял Сергей Безруков. Среди актрис первую позицию опрошенные отдали Елизавете Боярской. Следует из результатов опроса. Кто-то говорит, что рейтинг, в общем, да, отражает действительность, но узкой части аудитории Российской Федерации. Вот. А кто-то говорит, да нет, на самом деле все так и есть. Илья Легостаев с нами, журналист и музыкальный критик. Здрасте, Илья.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вам результаты опроса? Они про реальность или они про какой-то четкий узкий какой-то сегмент?
Ну, они скорее, наверное, про узкий сегмент. Вот, mm-hmm. И они, конечно же, мне кажется, не очень имеют смысла, потому что есть у меня подозрение, что вот в таких опросах принимают участие люди, ну, такого достаточно старшего возраста, потому что...
Телефонный опрос, понятно, по стационарному.
Да, потому что, да, у тех, кто помоложе, обычно мобильные, более того, эти мобильные обычно заблокированы на звонки вот подобного свойства. Вот, mm-hmm. Так что здесь мы имеем дело с такой достаточно узкой выборкой. Я не удивлен результатами, потому что российская публика, она всегда была такой очень, очень ретро и очень инертной. Если она кого-то узнает, то если она что-то распробует, то она будет это есть довольно долго.
Но, Илья, важно просто понимать все-таки, как формируются вкусы на музыку, как формируется образ любимого артиста, любимого исполнителя. Ну, многие, правда, сейчас организируют, конечно, ну какой Газманов лучший певец, если есть еще и другие, и их много.
Ну, наверное, сложно понять, как формируется вкус, да, на самом деле. Мне кажется, что вкусы формируются все-таки у такой довольно мобильной в музыкальном отношении группы населения. У тех, кому, ну, лет, наверное, 20 до 30. Mm-hmm. Вот их в первую очередь и опрашивать. Там можно уследить какую-то динамику, какие-то повороты неожиданные, какие-то интриги. Что касается людей, которые подходят к стационарным телефонам, то они музыкальные новости, ну, мягко говоря, не послушают.
Они смотрят концерты по телевизору.
Ну, дело в том, что концерты по телевидению, они не гонятся за музыкальными новостями. Вот, и более того, если это концерты по федеральным каналам, а не по музыкальным, если бы они смотрели хотя бы по музыкальным каналам концерты, то там, конечно, довольно много разных имен. Вот. Но если это федеральные концерты, то они, конечно, рассчитаны на классическую...
Консервативную публику, да?
Советско-российскую эстраду.
Угу. Илья, а важно еще все-таки понимать, то, в каком состоянии сейчас находится поп-музыка в Российской Федерации, как бы вы это охарактеризовали? С учетом того, что вот многие уехали, сказали больше никогда и ни за что. С вашей точки зрения, высвобождается место для новых людей?
Теоретически, наверное, да. Вот. С другой стороны, мне кажется, что платежеспособность населения пока находится не в лучшей форме, и перспективы пока не очень хорошие. А поп-музыка – это прежде всего деньги. Это то, сколько вы готовы за нее заплатить. И то, что вы готовы за нее заплатить, вот настолько она будет звучать, настолько она будет выглядеть в живых шоу, в клипах и так далее. Сейчас денег в этой индустрии немного, потому что стриминги отвалились. Альтернативы, наверное, какие-то будут появляться, но все-таки все, мне кажется, почувствуют какую-то просадку в бюджетах. И все это, естественно, отразится и на качестве финального продукта, и на качестве концертного продукта, и вообще на то, как мы будем все это потреблять. Так что прогнозы пока не очень хорошие. И вот эти все разговоры, о том, что на там двух уехавших образуются пять новых, ну, может быть, они и образуются, но готовы ли мы будем за это заплатить?
А, вот оно что. Илья, здесь еще важно понимать все-таки, называют люди, может быть, по привычке, да, ну или просто первое, что на ум приходит, чья фамилия, они говорят, ну, я вот этого знаю, тоже хороший певец. Из этого складываются результаты социологического опроса. Но вот певцы, музыканты, с вашей точки зрения, насколько они динамичны в плане своего творческого развития? Или мы имеем сейчас дело с тем, что индустрия довольно сильно закоснела и стала костной некой, и вот эта инерция продолжается, а уже требуется что-то новое, но вот по инерции все по-старому?
Ну, мне кажется, что даже артисты, которые занимаются этим десятилетием, они все-таки есть разные. Кто-то сейчас ограничивается в основном общественно-политическими заявлениями и исполнением старых хитов, а кто-то, как подорванный, записывает альбомы.
Ближайший
пример – Земфира и Гребенщиков. Пожалуйста, у них постоянно что-то выходит. Вот я знаю, что у Би-2 скоро будет пластинка. Так что здесь все зависит от людей. Кто-то находит вдохновение, у кого-то появляются новые песни, кто-то с удовольствием проводит время в студиях и надеется, что его публика на это откликнется. Вот. Ну а кто-то, естественно, живет по старому принципу, который выведен у нас еще давно, наверное, в Советском Союзе, что новые песни нужны тому, у кого старые плохие.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Благодарю вас. Илья Легостаев был с нами, журналист и музыкальный критик. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. По поводу вкусов. Умаров спрашивает, почему не Киркоров, а Газманов? Не знаю, Умаров. Это результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тут кто? Смотрите, значит, лучший эстрадный исполнитель, лучшие актеры этого года. Так. По мнению наших сограждан, лучший певец Олег Газманов, 14% за него проголосовало. В числе лучших оказались также певец Шаман. Ярослав Дронов, это, по-моему, который пел на вот этом митинг-концерте, посвященном обретению Российской Федерации новых территорий, он гимн исполнял. Его 13% назвали. Далее идут Басков, а потом Киркоров. А потом еще что здесь было? Лазарев, Расторгуев, Лев Лещенко. На музыкальные вкусы граждан России, вот что важно, влияют возраст и пол. Олега Газманова чаще всего называли мужчины, 17%, и граждане старше 60 лет. 18% против 1% среди 18-24-летних. Так, отечественная исполнительница Полин Гагарина, есть Валерия, есть Алла Пугачева, далее Ваенга, Зиверт, Пелагея и прочие. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, есть ли у вас потребность в новых именах, в новой какой-то принципиально новой музыке, в новых текстах? Вот есть ли у вас такая потребность? Или вы действительно относите себя к консервативной аудитории? Вот, я сейчас задаю этот вопрос без как раз того, чтобы ваши ответы были политически окрашенными. Нет, есть ли у вас такая потребность? Или все-таки вы действительно согласны, что, ну, вы тоже относите себя к консервативной публике? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Кто будет слушать упырей, которые уехали, говорит Виталик? Вы понимаете, Виталик, здесь же вот какая штука. Да, эти люди уехали. Да, они теперь говорят, что во многом, в общем-то, очень уничижительно теперь высказываются о той аудитории, в этом весь ужас, уничижительно относятся, и высказываются о той аудитории, которая платила за билеты, которая покупала пластинки, которая ходила на концерты, которая просила автографы. Теперь они говорят, вы ничто. Мы уехали, вы ничто. Это, конечно, ужасно. Вот, но как бы все равно же это вот они написали свою музыку, они написали. Кто-то говорит, а я все равно буду их слушать. Кто-то говорит, нет, я не буду после того, как они высказались. Потому что во многом часто бывает, что мы с вами певцов, актеров нагружаем еще всякими лишними иногда бывает образами. А если он пишет такую классную музыку, значит, он сам по себе святой человек, а на самом деле нет. На самом деле они точно так же могут кинуть в аудиторию, уничижительно они высказываться и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Нажмем с компьютером. Не то, здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Послушайте, какая Гагарина, какой Газманов. Вы вот мне назовите сходу хотя бы 3 песни этой Гагарины. Вот назовите.
Я, а чё ж я?
И никто не назовёт.
Почему? Ну кто это назовёт?
Не, мне что-то на память приходит, там что-то не верь мне больше, вот это вот.
Ну,
Газманов, понятно, он, понимаете, мне кажется, что это Гагарина.
Что?
Она вот про руки за грибуки вот идет.
Какие руки за грибуки? Ну, подождите, нет, товарищи, подождите, не путайте. Реклама, вон, видите, вы певцов знаете по рекламе. А речь идет о том, что какую музыку любите слушать вы? Какую? Вы смеетесь над тем, что не может та певица или тот певец возглавить рейтинг. Но слушайте, ну получается, что может. Ну, там же не написано, что 100% выбрали или 99% выбрали. Нет. Там довольно, ну, небольшая процентовка, хотя репрезентативный опрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, вообще мне плевать на какую-то позицию певца по жизни. Лишь бы песня нравилась, будь он хоть убийцей, говорит Настасья. Ну, это вы, мне кажется, передергиваете, Настасья, по поводу того. То есть не важно, что он делал в жизни, может, он там людей расчленил, понимаете, но профессор хороший. Вы об этом, что ли? Гениально преподавал историю. Но давайте не будем все-таки в такие крайности впадать. А еще так, могу только пикник слушать в хмурую погоду. Есть еще «Я бы дезертиров вообще заблокировала всех песни». А вы знаете, Шурик, так сложилось, что вот они уехали, а их песни уже, в общем, ну, они давно ничего нового не выпускали. Песни приелись, в конце концов. И будет, возможно, что-то новое. Но опрос общественного мнения показывает пока такие результаты. Это, конечно, повод задуматься и подумать, а что же у нас еще-то есть на самом деле. Может быть, мы так просто по инерции называем эти имена, а на самом деле появляются какие-то другие, гораздо более интересные. 15 часов новости и продолжим.